начинаем наш двухдневный семинар. Обычно мы наши занятия начинаем с мантры ОМ. И прежде чем мы ее будем выполнять, я пытаюсь объяснить, что это за практика. Раньше я не объяснял, но затем пришел к выводу, что надо объяснять самые какие-то простые практики. Часто, когда мы соприкасаемся с учением, мы можем не понимать его глубину или считать какие-то моменты принадлежащими какой-то культурной традиции. Но когда мы изучаем учение, очень важно понять, что заниматься духовной практикой и практиковать учение – это не связано с принадлежностью какой-либо культурной традиции. Это связано с принадлежностью к духовной традиции. Но духовная традиция и культурная традиция, между ними не нужно ставить знак равенства. К примеру, духовная традиция проистекает от богов, ситхов, святых. Некоторые из них могли быть индуистами или жить в Индии или в Тибете. Другие могли быть русскими. Их национальная принадлежность не играет большой роли. Поскольку духовная традиция ситха универсальна, она не связана с какими-либо этническими или культурными ограничениями. И кто-то практикует традицию ситха в рамках своей индийской культурной традиции. Мы, к примеру, будучи русскими, вполне адекватно и гармонично можем практиковать учение ситхов в своей российской традиции культурной, без всяких как бы зазрений совести и комплексов. Человек, живущий в Германии, может практиковать своей германской культурной традиции учения ситха, потому что учение ситха, в общем-то, не связано с внешним. И заниматься духовной практикой – это не означает как-то одеть четки или одеть соответствующую одежду или какие-то ритуальные жесты делать. Все это внешнее, как бы оно связано с определенным контекстом. Но когда мы выполняем какие-то методы, мы должны именно понять его как сущность какого-то метода или практики, которую мы применяем. К примеру, как-то я давал учение, и один человек подошел и спросил: мне очень нравится ваше учение, но вот когда мы делаем там ум или простирание, это вот по-индийски, а мы же русские люди, мы могли бы и по-другому это делать. Но я сказал, это не вопрос русского или индийского. Это просто метод, практика, с которой ты работаешь. Так же, как в боевых искусствах, если тебе демонстрируют какой-то ката или связку. Это не вопрос, китаец или русский, это вопрос техники, метода. Поэтому ты должен уважать метод. Но на самом деле истинное учение, оно не связано с какими-либо культурными ограничениями. Напротив, предназначение учения, цель его состоит в том, чтобы освобождать нас от всех ограничений. Так, когда мы начинаем, мы обычно читаем и поем мантру ОМ и выполняем то, что называют намасте крия или прартхана мудра. Что это означает? Это жест. Обычно говорят, что намасте – это жест приветствия. Но учение лай-йоги – это не столько жест приветствия, сколько жест как бы вхождения в другое измерение сознания, то есть состояние присутствия и осознанности. Этот как бы жест или действие называется намасте крия или прартхана мудра. Когда мы замыкаем в нашем теле солнечные и лунные каналы, стремясь направить энергию в центральный канал. И мы держим соединенные ладони на уровне сердца, анахата чакры, то есть того места, где локализуется наша сущностная природа. И когда мы делаем прартхана мудру, мы входим в состояние осознанности, одновременно пытаемся расслабиться, отпустить себя и настроиться на наше тонкое тело, как бы установить связь с каналом будхи или каузального тела. И в этот момент, если мы правильно делаем, у нас как бы происходит активация или подключение к этому каналу, и мы входим как бы в другое измерение осознанности, благодаря именно этому действию. Крия означает действие или очистительное действие. И таким образом мы начинаем наше занятие с того, что входим в другое измерение осознанности, выходим из бессознательного состояния или кармического видения сансары и входим в другое измерение, связанное с погружением в канал Будхи, то есть в канал нашего каузального тела. То есть мы на мир пытаемся смотреть глазами созерцания. И в это время мы также читаем мантру Ом. Мантра Ом – это изначальная вибрация, которая является как бы звуковым проявлением или звуковым аналогом Абсолюта. Первый звук ее связан с творением Вселенной. Второй звук связан с поддержанием процесса Вселенной. И третий звук связан с растворением или разрушением Вселенной. Вообще учение Спхотавада – это учение о вибрациях. Присущая тантрийской традиции говорит о том, что весь мир состоит не из грубой материи, а из вибраций разной плотности. И то, что нам кажется грубой материей, на самом деле является вибрацией разной частоты. И эта вибрация, она сродни звуковой. И звук переводится как «спхота». Это тантрийское учение называется «спхотавада». И как бы, когда мы читаем мантру Ом, мы как бы воспроизводим первоначальный звук абсолюта порождающего, поддерживающего, творящего и разрушающего Вселенную. И это как минимум, что мы должны понимать, когда мы делаем вот такое как бы элементарное действие. Приветствие, Ом и намасте. Но на самом деле практика Ом тоже гораздо более сложная. Во время чтения Ом мы выполняем гуру-йогу. Что это означает? Мы визуализируем в центре груди слог Ом в пятицветном радужном сиянии. То есть слог Ом символизирует нашу безграничную потенциальность, а пятицветное радужное сияние символизирует пять изначальных элементов, которые выходят из этой потенциальности. Можно сказать, слог Ом – это творческая татва, а радужное сияние вокруг – это пять изначальных энергий, которые творят нашу Вселенную. Когда мы поем первый раз Ом, мы визуализируем в центре груди Ом в радужном сиянии. Когда мы второй раз поем Ом, мы прямо перед собой представляем, как излучающийся свет от этого радужного сияния проявляет так называемое древо-прибежище. Древо-прибежище – это линия передачи святых ситхов, с которыми мы устанавливаем связь. В общем, по-настоящему, если мы выполняем намасте и ом каждый раз перед лекцией, это гуру-йога. Гуру-йога – это очень важная практика, которая пронизывает все процессы учения лай-йоги. То есть гуру-йога – это установление духовной связи со святыми ситхами, через духовного учителя, установление связи с линией прибежища, в конечном счете с богами и с самим абсолютом. Можно сказать, что гуру-йога – это нечто наподобие активации услуг, так же, как в мобильном телефоне или в интернете. Чтобы получать какие-либо услуги, вам нужно набрать пин-код, то есть заявить, чтобы попросить, чтобы активировать вашу карту. Если вы не заявляете об этом, вы эти услуги не получаете. Если вы об этом заявляете, вы через беспроводную связь получаете эти услуги. Нечто наподобие, только на гораздо более тонком уровне, происходит, когда мы выполняем практику гуру-йоги. То есть мы, благодаря визуализации, чтения Ом, активируем тонкую мудрость святых риши и махасидхов, которые находятся в другом измерении. Мы как бы подключаемся к древу прибежища. Древо прибежища – это целая как бы когорта святых, ситхов, богов, риши, которые являются покровителями и святыми основателями нашего учения. К примеру, можно назвать самых близких – это Ачинтья Баба, Ситхи Гаракшанат, Максиндранат, Хариша Тирумулар, Святой Сив Дататрея, Бог Индра, Боги Брахма из рода Сарасвати, Бог Брахма Бесконечного Света, семь святых Риши, обычно отождествляемые с семью звездами Большой Медведицы. Другое название Сапта-Риши. Джамадагни, Вишвамитра, Ришиатри и другие. И когда мы представляем древо прибежища, читаем ум, занимаемся такой визуализацией, первый раз мы представляем ум в центре груди. Во второй раз мы представляем, как излучается свет, появляется визуально, разумеется, на нашем визуальном интерфейсе древо прибежища. И древо прибежища посылает нам просветляющий импульс, поток света, который входит в нашу анахату чакру, туда, где находится ум. Наконец, когда мы третий раз поем ом, все это растворяется, и наше тело полностью насыщается светом и погружается в свет. Вот такая довольно сложная практика выполняется каждый раз, когда мы просто складываем руки и поем ом. То есть мы входим в созерцание и выполняем гуру-йогу. И когда мы выполняем эти действия, мы должны осознавать, зачем мы их выполняем, каков их результат и как бы как их правильно выполнять. Вообще передача гуру-йоги ОМ – это отдельная передача, если будет время, я о ней подробно поговорю. Это важная практика, которую я рекомендую всегда выполнять ученикам, практикующим учение лай-йоги. Но поскольку тема немного другая, мы так кратко сказали об этом. И тогда мы начнем с мантры ОМ. Так, когда мы спели мантру ОМ, вошли в созерцательное присутствие, мы как бы подключились к древу прибежища святых. То есть мы установили тонкоматериальный, можно сказать, энергетический или волновой контакт с покровителями нашей линии передачи. К примеру, Сарахой, Матсиндранадхом, Гаракханадхом, Рамалингой, Дататрией, семью Риши. И даже если мы не совсем понимаем, что означает этот энергетический контакт, тем не менее, благодаря связи с духовным учителем и садгой, со временем это постепенно проясняется, благодаря работе с линией передачи. И когда такой контакт происходит, это называют гуру-йога. Гуру-йога, то есть вступить в определенный энергоинформационный волновой контакт, начать получать благословения из других измерений. Пока гуру-йоги такой нет, и такого контакта не существует, то даже если мы слушаем лекции или выполняем какие-то техники, как бы все равно мы ограничены каким-то собственным эгоцентричным видением. Потому что духовная практика очень связана с гуру-йогой в Анутара-тантре. Гуру-йога означает в абсолютном смысле открытие своего естественного состояния. Однако, поскольку наше естественное состояние заблокировано завесами омрачений, ментальных отпечатков, кармы, то мы сначала выполняем гуру-йогу с какими-либо более доступными внешними объектами. То есть мы представляем всех святых ситхов, своего непосредственно учителя, то есть мастера линии передачи, от которого вы получаете передачу, как нечто единое и целостное. И благодаря этому входим в созерцательное присутствие и с нашим истинным Я в контакт через Гуру-йогу. В контексте Гуру-йоги можно сказать, что святые или духовный учитель являются своего рода резонансными модулями, если уж говорить на таком техническом, понятном языке, с помощью которых мы устанавливаем энергетический или волновой контакт с более высокими измерениями своего сознания. Итак, каковы должны быть качества ученика, когда он стремится практиковать и обучаться традиции учения Лая-йоги? Традиционно такие качества описаны во множестве текстов. К примеру, Шри Шанкарачарья описывает качества ученика в своих текстах, таких как Атма-бодха, Вивека-чудамани, Апарокшана-бхути. Для нас Шанкара является величайшим авторитетом, поскольку мы следуем традиции Адвайты. Для вообще Индии Шанкара, и особенно для Адвайты, является таким же авторитетом, как Будда для буддистов или Христос для христиан. Итак, Шанкара говорит о том, что ученик должен обладать определенными качествами, прежде чем практиковать учение, подобное Лая-йоге или Анутара-тантре. И часто человек, который пытается применять возвышенное учение, он с годами обнаруживает, что у него что-то не выходит или не получается. И тогда ему приходится заново как-то пересматривать и вырабатывать в себе недостающие качества. И с самого начала очень важно понять, какие качества в себе нужно выработать. Потому что если мы пребываем в фантазиях и как-то не совсем адекватно оцениваем свои качества, свой духовный уровень, или как-то очень завышаем их, то есть большая вероятность, что мы можем не получить пользу от учения, как она вроде бы обещана святыми и ситхами, или священными текстами. То есть очень важно определить принадлежность себя к какому-то классу. К примеру, есть класс дивья, божественных. Есть класс вира, духовных героев. Есть класс пашу, связанных, ограниченных. И, разумеется, никому не охота причислять себя к связанным. Каждый хочет, ну, как бы позиционировать себя как можно более высокого класса, йогином. Но в этом нет ничего как бы унизительного. Просто надо реально смотреть свои нынешние качества, чтобы с ними работать. Потому что если вы с самого начала себя позиционируете как божественный, то вас и учить не надо, в общем-то. Но тот, кто обладает божественными качествами, он, может, и не нуждается в освобождении уже почти. Может быть, он как Рамалинга или Рамана Махариша. Но если мы оцениваем трезво свои качества, мы знаем, с чем нам работать, у нас есть средства пробуждать наш потенциал. Итак, какие это качества описываются Шанкарой? Он говорит, эти качества каковы? Вивека. Способность к развлечению истины и неистины. Вайрагья. Бесстрастие, отрешенность. Мумукша. Стремление к освобождению. То есть предполагается, что придя сюда, вы стремитесь к освобождению от своих ограничений, к достижению просветления. Но на самом деле, насколько вы стремитесь к нему? Как далеко может зайти ваше стремление? Если вы попробуете его проверить, вы увидите, что оно как бы у каждого по-своему. Сможете ли вы позволить своему стремлению к освобождению зайти далеко, как у Миларепы? И, наконец, Следующее качество, оно называется шат санпад, то есть шесть добродетельных качеств. Это как бы такое шестеричное качество. Спокойствие разума, то есть самообладание, самоконтроль. Контроль над чувствами. Если у вас нет самообладания, нет контроля над чувствами, разве можно говорить, что я йог, я практикую высокие учения? Если вас сыграв на ваших чувствах, можно вывести легко из себя, спровоцировать на гнев, раздражение, еще что-либо. Если у вас это проявляется, то я могу сказать, лучше пока не занимайтесь практикой, а сосредоточьтесь на выработке в себе самообладания, самоконтроля. Потому что если вы будете много медитировать, применять техники, проходить ретриты, вы войдете в такие области подсознания, где вас лишат этого контроля и самообладания. Вы встретитесь с духами, с богами, с такими невероятными, превосходящими вас силами, что вы не сможете контролировать себя. Поэтому вам лучше заняться выработкой этих качеств некоторое время. Потому что йога не для слабых. И духовный путь не для тех, кого легко смутить или поколебать. Следующее качество называется титикша, сила духа. Сила духа означает, что мы обладать должны большой приверженностью нашему выбранному пути. Мы должны обладать большой ответственностью за наш выбор, за наши решения. Иногда, глядя на духовных искателей, я только диву даюсь. Я вот думаю часто иногда, вот революционеры, вот они за свою идею могли пойти в Сибирь, в тюрьму, куда угодно. Ну там, может, не надо нам думать, что мы могли тоже в тюрьму пойти и создавать такие вообще самскары. Тем не менее, какая сила духа, какая приверженность идеи. Фактически человек за социальные реформы какие-то готов отдать этому всю свою жизнь. То есть он верит в свою идею. Но часто, когда человек занимается духовной практикой, у него часто не наблюдается такая сила духа, к сожалению. Но если вы не сможете обладать такой силой духа, как бы невозможно реализовать в достаточной мере учения. Сила духа – это очень важное условие, когда вы следуете духовному пути. Разумеется, когда вы занимаетесь йогой, вам не надо идти в Сибирь куда-то или претерпевать лишения. Лишений и ограничений даже в повседневной жизни хватает. Достаточно иметь силу духа просто, чтобы любить того, кто тебя раздражает, чтобы не проявлять свою раздражительность или свой гнев, или чтобы ежедневно упорно заниматься своей личной утренней практикой. Даже для таких небольших вещей у нас должна быть определенная сила духа, чтобы противостоять внутренним искушениям, мирским желаниям, не поддаваясь им, эгоцентричным каким-то внутренним тенденциям. Наконец, следующее качество – это шрадха. Шрадха переводится как «вера». Что означает вера? Это как бы открытость и доверие. Если вы закрыты, если вы заблокированы, если вы упорно держитесь чего-то своего, не желаете открываться, интегрироваться, внимать, то есть быть позитивно настроенными, у вас нет такого доверия, как бы если вы слушаете учение в полуха, отфильтровывая его как-то, все отбрасываете то, что не соответствует вашим представлениям, или просто закрыто, эгоцентрично заблокировано, то как бы учение просто оно вам не поможет. Потому что когда мы следуем чему-либо, мы должны быть открытыми этому, мы должны доверять. Мы действительно должны обладать большой открытостью. Можно сказать, это даже некоторое, в хорошем смысле, такая уязвимость, когда мы снимаем свои щиты, как на исповеди или как больной перед врачом, когда мы открываем что-то, нечто внутри себя, не показываем какую-то картинку, свой прекрасный образ, блокированный, а когда мы показываем свое истинное «Я». Не защищаемся и не как-то не впадаем в какую-то ложную гордость или позиционирование какого-то себя. Один человек подошел ко мне как-то и сказал: ну, я реализовал, в общем, адвайту, это я тоже знаю, все это нормально. Я ему сказал тогда: ну, в общем, я очень рад вас, но извините, я не могу вас учить, потому что я учу тех, кто не реализовал адвайту, а тех, кто пытается, реализовал. А тех, кто реализовал, в общем, я за них рад. Это максимум, что я могу сказать. Но я не считаю, что я должен им давать советы. То есть, если ты реализовал адвайту, в общем, это твое личное счастье, и все, что остается, за тебя порадоваться. Я сказал: но я не учу учителей и святых. Я учу обычных людей, имеющих свои ограничения, и которые искренне заинтересованы, чтобы учиться. А если ты не заинтересован учиться, если ты святой или думаешь, или ты реализованный, ну, как бы, максимум я могу порадоваться за тебя. Но процесс обучения – это нечто другое. Это когда мы вступаем в контакт определенный, именно зная, что у нас есть ограничения, трезво оцениваем эти ограничения, мы пытаемся искренне от них избавляться. По другой классификации также говорят, что ученик должен обладать такими качествами, как вера, усердие, понимание, сотрудничество и внимательность. К примеру, если у вас есть вера, вы проникаетесь учением, методами практики, начинаете с ними работать. Если у вас есть усердие, вы ежедневно можете их практиковать, они начинают давать вам результаты. Если у вас есть внимательность, вы применяете все наставления, не делая ошибок. Благодаря сотрудничеству вы открываете такие нюансы практики, которые вы не могли понять раньше. Все это складывается в процесс, который называется ученичество или обучение. Итак, представим, будто бы у нас эти качества зарождены. И тогда мы можем уже переходить к каким-то более высоким понятиям или получать передачи. На этом семинаре я планирую дать передачу «Брахма-мантру». Это очень важная практика, связанная с медитацией на Брахман. Также я намерен дать учение, которое называется «Учение о 16 стадиях созерцания» или «Учение о 16 калах». Если говорить о цели духовной практики, то цель духовной практики – это достижение освобождения от своих ограничений. Достижение полной свободы. Но когда мы занимаемся практикой, нам следует иметь как бы, ну, более точные формулировки и понимать, что это означает. Потому что если у нас нет каких-то точных формулировок и критериев, мы можем очень произвольно это трактовать, и вместо свободы от ограничений можем получить новое ограничение. Учение о 16 стадиях созерцания – это, можно сказать, сердцевина учения Лая-йоги, которое позволяет проследить наш прогресс от самого начала. Если вы его запомните, вам вся логика духовной жизни откроется как на ладони. Итак, первая стадия заключается в том, что когда мы испытываем ограничения, мы одновременно чувствуем наш бесконечный потенциал. Но из-за того, что мы ограничены, мы испытываем страдания. Ну, ограничения существуют, потому что, к сожалению, мы живем в той реальности, которая не управляется нашим сознанием. К примеру, мы мерзнем от холода, мы смертны, мы болеем. Мы не можем, подобно богам, принимать любую форму, менять пол, форму своего физического тела. Мы ограничены физическими законами, константами. Можно сказать, эта реальность для нас неуправляема, к сожалению. Мы не можем по отношению к реальности выступать операторами. И законы этого мира – температура, климат, давление, гравитация, биохимия тела – к сожалению, это не подчиняется нам. Мы стареем вопреки нашему желанию. Не бывало так, что день прошел или год, мы подошли к зеркалу, о, еще лучше стал. К сожалению, все наоборот происходит, и это не по нашему желанию. Это знак того, что эта Вселенная создана не нами, и она создана, к сожалению, не для нас. И мы в этой Вселенной не выступаем операторами. Мы в этой Вселенной, можно сказать, выступаем пассивными получателями услуг. Это подобно тому, как вы были подключены к услуге, называемой жизнь. Но через некоторое время ее могут и отключить, не спросив у вас. То есть мы не создавали эту глобальную сеть и эту глобальную Вселенную. И вот когда мы это понимаем, то мы понимаем свои ограничения, у нас возникает страдание. И желание эти ограничения превзойти. Мы не бессмертны, как боги. Силой своего намерения мы не можем менять реальность, к сожалению. Все это говорит о том, что мы находимся в каком-то тоннеле реальности, который нам не подвластен. Мы не видим ни прошлое, ни будущее, если мы не великие ясновидцы. Не можем его моделировать, как боги, не можем выбирать варианты прошлого или будущего. Можно сказать, что мы находимся в каком-то очень узком, ограниченном тоннеле реальности, который оставляет нам очень мало выбора. И такое состояние называют пребывание в нечистом кармическом видении, в сансаре. Мы подвержены кругу рождения и смерти. И когда мы начинаем хотя бы немного это осознавать, у нас возникает поиск. Мы ищем, как бы изменить соответствующее положение. Тогда мы встречаемся с духовным мастером, с учением и вступаем в процесс передачи. И вот первая стадия изучения о 16 стадиях созерцания – это передача, когда мы получаем вкус изначального состояния. То есть, когда мы получаем некий потенциал или открытие потенциала, чтобы дальше с ним работать. И это уподобляют зачатию. К примеру, когда у вас появляется некое тонкое переживание неконцептуального осознавания, и вы немного проясняете, что это означает быть созерцанием, это означает, что внутри вас нечто начинается. К примеру, вы занимаетесь концентрацией, медитацией, затем получаете передачу в Шамхави Мудру, и у вас зарождается неконцептуальная осознанность. И как только вы немного почувствовали эту неконцептуальную осознанность, и ваше сознание расширилось, можно сказать, вы подошли к первой стадии. Это и есть стадия зачатия. То есть ваш будущий ребенок, он получил уже внутри вас зачатие. Какова вторая стадия? Вторая стадия – это вынашивание. Даже когда вы получили передачу в неконцептуальную осознанность, и у вас что-то начало получаться, это означает, что теперь вам надо работать с этим. Вам надо очень бережно, как мать нянчит ребенка, вынашивать это состояние, позволить ему углубляться. И вам надо его полностью прояснить, такое оно или не такое. Еще это называют манана. То есть прояснение. Какова третья стадия? Третья стадия – это рождение. примеру, вы получили передачу на одном из ретритов. И примерно в течение 2 лет у вас происходила работа духовная. Вы занимались медитацией и базовыми практиками. У вас появился некий вкус внимательности и неконцептуальной осознанности. И вы старались его держаться постоянно. То есть вы работали с санкальпой какой-либо. И в течение нескольких лет вы вынашивали это состояние. Затем наступает некий критический порог, где вы переходите на качественно новый уровень. Хлоп, вспышка. И у вас происходит озарение. Масштабное расширение сознания. Это 3-я стадия, это указывает на то, что вы перешли к 3-й стадии, она называется рождение. Что означает рождение? Ну, это подобно тому, как если бы вас подключили к глобальной вселенской сети. Наконец-то вы воссоединились со Всевышним Источником. Наконец-то вы обрели подлинное переживание Всевышнего, своего абсолютного Я. Открылся канал Будхи. Ваше каузальное тело наконец-то послало вам сигнал, и вы его уловили. Раньше вы его не улавливали, а сейчас вы его уловили. Наше высшее Я, каузальное тело и Атман, на санскрите Карана Шарира, каузальное тело, оно существует всегда. Можно сказать, это Бог внутри нас. Оно существует так же, как сердце, печень, селезенка. Хотим мы этого или нет, каждый из нас по своему внутреннему потенциалу безграничен и абсолютен. Но из-за того, что сознание грубое, оно не удерживается на, как бы, на высоких вибрациях, мы просто его не улавливаем. Именно поэтому мы живем в своем ограниченном кармическом видении. Я считал, некоторые ученые начали замерять частоты излучения сознания. И они примерно пришли к такому удивительному выводу. Обычные люди излучают частоты 200-400 Гц. Я уж сильно не разбираюсь в этих единицах. Но примерно так. Далее они говорили, что люди, наделенные парапсихологическими качествами, медиумы, излучают примерно на частоте 800 Гц. Наконец, святые, достигшие реализации, излучают на потрясающих частотах, примерно равных 20 тысяч Гц. Частота вибраций их тонких тел очень сильно отличается от частоты обычных людей. Можно сказать, что войти в контакт с изначальными источниками, открыть канал Будхи, это перенести свое сознание на более высокую частоту вибраций. Учение о вибрациях не является неким новомодным изобретением 20 века. В ведической цивилизации учение о вибрациях было известно много тысяч лет назад и описано в древних текстах в виде целой философской системы, именуемой Стхотавада. И существует достаточно много текстов на эту тему. И она говорит о том, что все в мире, включая материальные вещи, состоит из энергии, а энергия — это не что иное, как вибрация различной частоты. И святые — это те, которые утверждены на высших вибрациях, на высших частотах сознания. Те же, чей разум омрачен, утверждены на более низких частотных вибрациях. И вот 3-я стадия — это рождение, когда мы устанавливаем, наконец, свое сознание на очень высоких вибрациях. Однако, даже когда произошло такое рождение, и мы испытали некий сильное расширение сознания, это не означает, что мы достигли освобождения. Это можно назвать вспышка быстротечного самадхи. Она идентична тому, что в дзен называют сатори. Она на некоторое время раскалывает кокон индивидуального восприятия. Тем не менее, наши кармы и наше эго достаточно сильны, чтобы одной вспышкой такого состояния по-настоящему совершить внутри нас какую-то глобальную трансформацию. И мы должны дальше работать именно с этим. И 4-я стадия, она именно касается поддержания или удержания этого канала, связи со Всевышним Источником. она называется пестование. Пестование заключается в том, что мы принимаем великое решение. Вот в учении Лай-йоги есть такое понятие, называется «принять великое решение». После того, как мы вошли в контакт со Всевышним Источником, мы принимаем великое решение находиться непрерывно в созерцании. И вся жизнь йогина делится как бы на две части. До принятия великого решения и после. До принятия великого решения мы были как бы обычным человеком. Мы считали себя делающим. Для нас мир был реальным. Мы строили планы и цеплялись за них, стремились к их реализации. Но когда мы испытали рождение и открыли канал своего Высшего Я, все меняется. Мы видим, что все является иллюзией. Мир состоит из вибраций. Нет ни плохого, ни хорошего. Плохим кажется лишь то, что нам не нравится. Нет абсолютно хорошего. Хорошим кажется только то, что нам нравится. Мир предстает как игра энергии. Беспричинная, спонтанная, вечная игра энергии. Нет какого-то цепляния за наше собственное индивидуальное «я». Нет надежды, страхов или привязанности. Вместо этого мир предстает в священном, сакральном видении. Он одновременно пустотен, но одновременно в нем проявляются все энергии. Можно сказать, что открытие такого канала прямо нам показывает сущность учения Адвайта Веданты. Согласно учению Адвайта Веданты, весь мир – не что иное, как иллюзия. И на самом деле мы – это не мы, а мы – это Абсолют, Брахман. И другие люди – это не другие люди, а его иллюзорные энергии. С точки зрения Адвайта Веданты не существует закона кармы, закона причин следствий. То есть эти законы существуют, но только на более низком уровне. С точки зрения Адвайта Веданты любое проявление есть проявление Абсолюта, Брахмана. К примеру, если говорить с точки зрения Адвайты, то на самом деле я не приходил сюда, в этот зал, так же, как и вы. И это не семинар. Вы являетесь Абсолютом, и я являюсь Абсолютом. А это не семинар, а игра Абсолюта, когда он принимает роль учителя, ученика и процесса обучения. То есть это лила, или божественная игра, в процессе которой Абсолют сам играет, сам себя просветляет. С точки зрения Адвайта Веданты не существует субъекта, не существует объекта. Кажущийся мир видимых форм является не более чем сновидением. Поэтому в Адвайта Веданте есть различные утверждения, махавакхи, которые описывают это. К примеру, одна из таких махавакхи звучит так. Ахам брахмасми. Я есть Бог. Я есть Всевышний. Я есть Абсолют. Другая звучит так. Праджнянам Брахма. Чистое осознавание есть Абсолют. Или чистое созерцательное присутствие есть Бог. Третья звучит. Таттвамаси. Ты есть То. Это означает, что каждый предмет или каждый объект является абсолютным. И когда мы переходим к третьей стадии, именно мы пробуждаемся к пониманию Адвайты. Мы видим, что ничто не существует разрозненно само по себе, а все в этом мире является частью чего-то глобального, единого целого. По большому счету не существует ни богов, ни людей, ни адов, ни раев. Но в абсолютном смысле, конечно, они существуют. Но мы говорим о воззрении, то есть с абсолютной точки зрения их не существует, они есть только с относительной точки зрения. И боги и демоны являются игрой одного единого брахмана. Ады и раи являются просто различными энергиями, мирными и гневными одной единой сферы. Не существует субъекта, не существует объекта.
потому что в Брахмане не существует двойственности. Можно сказать, что глядя на мир, мы заблуждаемся, мы неправильно интерпретируем реальность. Вот подобно тому, как змея в темноте кажется, как веревка в темноте кажется змеей, так и мы ошибаемся, неправильно интерпретируя реальность. То, что является Брахманом, мы считаем мирским, материальным, реальным. Или то, что является игрой энергии Брахмана, божественной игрой, лилой, мы считаем сложными причинно-следственными связями. Себя, воплощение Брахмана, мы считаем индивидуальной, отдельной личностью. Но Шанкара в своих текстах о Парокшанубхуте, Атмабодхаве, Векачудамане, Брахмана Чинтанам говорит: «Человек, проснись, на самом деле ничего не существует, кроме Брахмана, ты заблуждаешься. Ты неверно интерпретируешь чувственные данные. Ты считаешь себя отдельной личностью и отделяешь себя от этого мира». В общем-то, это действительно так. В нечистом кармическом видении сансары излюбленный трюк нашего ложного эго, нашего «я», это объявить себя чем-то отдельно существующим, реальным, а мир объявить тоже чем-то другим, отдельным, грудой разрозненных объектов. И потом устанавливать с ними какие-то внешние двойственные отношения. Все это называется двойственность, ведущая к страданиям, рождению и смерти. Но на третьей стадии, когда такой канал открывается, эта двойственность преодолевается, и мы входим в измерение Адвайты не благодаря философии, не благодаря концептуальным размышлениям ума, а благодаря живому переживанию собственному. Это собственное живое переживание называется шуньята махасидхам или пратьякша адвайта. В отличие от адвайты, которая пользуется философией и концепциями, мы говорим, что наша школа адвайты — это адвайта, основанная на живом прямом переживании, на мистическом опыте. Другими словами, даже если вы не очень сведущи в текстах Шанкары, но вы получили передачу от духовного учителя и работали с техникой, вы можете получить живое переживание того же, о чем пишет Шанкара, благодаря собственному мистическому опыту. И все это происходит на третьей стадии. Можно сказать, на третьей стадии человек испытывает мини-просветление. И его взгляд и его видение мира радикально меняется. К примеру, я могу сказать про себя, что я рассматриваю мир как проявление своего собственного сознания. Я не отделяю мир от самого себя. Если что-либо происходит, я считаю, что это нечто неотделимо от меня самого. У меня нет больших целей или планов на завтрашний день, на будущее. Все эти цели игровые. Также мне не свойственно цепляться за прошлое. Я не веду дневников, не анализирую прошлое, не испытываю каких-то подсознательных комплексов, связанных с чем-либо вообще по поводу прошлого. Также я вижу, что прошлое, будущее и настоящее – это цельный процесс времени, который происходит в моем сознании одновременно или одномоментно. Свою внутреннюю жизнь я не отделяю от внешнего пространства. И когда я говорю «я», считаю, что это очень неадекватное определение меня. Но поскольку общаться как-то надо, я говорю «я». Но на самом деле я говорю «я» о себе как «не я». Потому что если говорить «я», то кто я? Я считаю себя пространством. Более того, я не считаю это и не верю в это, а я знаю это. И меня не так-то легко смутить или ввести в какое-либо переживание, если вообще возможно. Я говорю это не для того, чтобы рассказать, какой я интересный человек, а просто чтобы показать, что это каждый из вас может это испытывать, если вы занимаетесь духовной практикой. Потому что чувство моей личности, оно претерпело некую трансформацию и растворилось. Поэтому, когда я говорю «я», в общем, не очень сильно его связываю вообще с этим образом, личностью, с ярлыками, именуемыми «тот-то» или «тот-то». Я скорее имею в виду под «я» глобальное универсальное сознание, которое также присуще и вам, и оно находится в вас. Поэтому в этом нет моей какой-то личностной заслуги или гордости. Это же универсальное сознание, оно также и внутри вас присутствует. И вы на него имеете такое же абсолютное и полное право. И вот примерно таким образом вы переживаете на третьей стадии, которая называется рождение. То есть рождение означает, что это состояние родилось, оно вышло из вас и стало проявленным. Раньше оно было невидимым и непонятным, но теперь оно проявилось. Но это не означает, что на этой стадии нам надо как-то успокоиться, поздравить себя и подумать, ну вот, моя духовная жизнь закончилась. С точки зрения ситхов, можно сказать, это только начало. Потому что дальше мы должны работать с этим состоянием. Мы должны его выращивать дальше и пестовать. То есть мы должны стараться, не отвлекаясь, непрерывно его поддерживать. И мы увидим, если попробуем, насколько это сложная задача. Одно дело его испытать на небольшой промежуток времени, а другое дело находиться в нем утром, вечером, днем, в обед, ночью, когда работаешь, спишь, ходишь, ешь. Поэтому четвертая стадия называется пестование. Так же, как за родившимся ребенком следует хорошо смотреть, так же мы осуществляем внутреннюю алхимию и внутреннее делание, наблюдая за нашим только родившимся этим новым состоянием. Мы должны его пестовать. И обычно говорят, что стоя, сидя, лежа, йогин не должен отвлекаться от присутствия. И только если вы не отвлекаетесь, вы его пестуете. Если вы отвлекаетесь, вы, конечно, его не пестуете. То есть представьте, ваш ребенок брошенный, вы его не кормите и забыли, что он есть на 3 месяца. Можно ли сказать, что вы пестуете ребенка? Ну, конечно, нельзя. А представьте, что человек получил такое переживание в ретрите, ну и потом он снова вошел в круг повседневных забот и забыл о нем. Можно ли сказать, что он пестует его? Вряд ли. Но вот эта стадия пестования именно заключается в том, что мы каждую секунду пытаемся о нем заботиться и работать. Разумеется, перед этим мы также желательно получить подтверждение у духовного учителя. Мы как-то должны это состояние подтвердить и прояснить, что это именно то состояние. Да, с ним можно работать. То есть, что ваш ребенок родился нормальным. Потому что если такое подтверждение не получить, мы можем быть в заблуждении. Мы можем думать, о, я пережил такой великолепный свет, и мне явились духи, наверное, я точно Будда. И если мы пытаемся работать с этим состоянием, более старшие мастера или монахи говорят, знаешь, у тебя, по-моему, вот здесь что-то не то. Мы должны задуматься над этим. К примеру, в разных традициях очень много уделяют внимания подтверждению. Ну, к примеру, в традиции дзена. И мы обязательно должны как-то удостовериться, что да, это именно то переживание, на которое мы можем опираться. Но можно даже самому проанализировать, верно это состояние или нет. К примеру, есть такая поговорка. Если твой ум не изменен, то есть постоянно не меняется, то ты в естественном состоянии. Что означает «не изменен»? Это означает, ваш дух не колеблется ни в жару, ни в холод, ни в радости, ни в горе, ни в страданиях, ни в наслаждениях. Даже при самых суровых обстоятельствах вы поддерживаете нормальное, ровное состояние духа. Говорят, вы все самоосвобождаете. Другой критерий. Если вы поняли принцип неконцептуальной осознанности, то больше концепции и теории вас не могут связать или ухватить. То есть вы находитесь не на уровне ума, а на уровне за пределами ума. И когда мысли возникают, они для вас видятся не чем-то настоящим, а ну какой-то игрой. Если вы способны в любой момент остановить свои мысли, сразу же забыть о них, отвязаться от них, то это означает, что вы довольно хорошо утвердились в неконцептуальной осознанности. Если же вы придаете мыслям их выражению большое значение, не успеваете их самоосвобождать, это нельзя назвать тем состоянием. Итак, пестование начинается именно когда мы прояснили и поняли, что это именно то состояние. И теперь нам надо о нем заботиться. Нам надо очень аккуратно жить с ним, каждую секунду, чтобы как бы не потерять его. Это подобно тому, как вы носите вазу до краев полную воды, очень внимательно. И вот когда человек практикует, он может переживания испытывать или нет. Он может, к примеру, думать, ну вот у меня нет никаких особых переживаний. Но на самом деле практиковать путь присутствия, это не означает сразу иметь переживания. Вы можете не видеть ни богов, ни ангелов. У вас может и не быть каких-то ошеломляющих переживаний со звездами и фейерверками. Но у вас будет как бы такое тонкое состояние, будто произошел внутренний сдвиг. Вы находитесь в том же мире и в той же Вселенной, но немного все поменялось. Все утончилось, стало более внутренним, стало более осознанным и совсем другим. Даже такая небольшая перемена, она все меняет. Вы ни с чем не отождествляетесь. И если вы правильно пестуете это состояние, у вас обязательно будут переживания в виде благоговения, восторга, расширения сознания. Эти переживания обязательно будут, но чуть-чуть попозже, не сразу. В виде знаков в сновидениях. Переживаний нет из-за того, что либо мы отвлекаемся, либо мы пестуем не то, что надо, а какое-то двойственное состояние. Наконец, пятая стадия называется воспитание. Воспитание – это более продвинутая стадия, когда мы уже постоянно находимся в присутствии, и мы начинаем придавать этому присутствию характер гибкости. На самом деле, дойти даже до пятой стадии – это большое достижение. Потому что предполагается, что человек уже к этому времени реализовал или почти реализовал состояние сахаджа-самадхи. Сахаджа-самадхи еще часто называют самадхи текущей реки. Это означает, что оно гибкое, спонтанное, естественное. И можно сказать, воспитание – это вот мы уже подходим к этому состоянию самадхи текущей реки. Воспитание означает, что мы не только поддерживаем внимательность к присутствию, но это означает, что мы помещаем себя в разные ситуации, в том числе неудобные. Мы проявляем какие-то скрытые кармы, которые могли быть непроявленными, и наблюдаем, как успешно мы удерживаем это присутствие. К примеру, к одному учителю, учившему в горном монастыре, пришел пожилой монах и попросил разрешения участвовать в ретрите. Учитель спросил, какими достоинствами ты обладаешь? Монах сказал, я не обладаю большими достоинствами, но я могу контролировать свой гнев. Я победил свой гнев. Учитель сказал, это великое достоинство на самом деле. Ты не должен считать, что это маленькое достоинство. Затем наступил вечер, и собрались все ученики, в том числе этот пожилой монах. И учитель сказал, будьте внимательны, у нас здесь появились новые люди, смотрите хорошо за вещами, чтобы ничего не пропало. И монах этот побагровел, он пришел в ярость, и он спросил, вы кого имели в виду вообще? Я из хорошей семьи, у меня никогда такого не было, я блюду свои обеты. Но учитель сказал, вот видишь, я сказал это, чтобы проявить скрытый гнев внутри тебя, который все еще остался. Ты думал, что ты его победил, а на самом деле... Чуть-чуть ты попал в другую ситуацию, и на самом деле все это скрыто было внутри, оно проявилось. Таким же образом, когда на этой стадии мы думаем, будто бы благодаря открытию естественного состояния мы победили всех своих врагов и скрытые клеши, это может оказываться не так. И воспитание – это именно такая практика, когда мы помещаем себя в разные такие ситуации, даже неудобные. И с целью провоцировать, может, как-то специально или просто позволять проявляться. И мы наблюдаем, насколько хорошо мы удерживаем присутствие. То есть воспитание означает, мы обретаем гибкость. Это означает, что мы гибкость, мы можем поддерживать нашу осознанность независимо, находятся рядом приятные люди или неприятные. Находимся мы в монастыре или в мирской обстановке. Страдаем мы или наслаждаемся. То есть в многообразии ситуаций мы остаемся теми же. это воспитание. И в древности ситхи придавали очень большое значение этой стадии, воспитание именно. К примеру, Тилопа воспитывал Наропу очень такими радикальными способами. Поэтому про него ходит всегда много легенд, и написано много различных текстов. Один раз Тилопа обучал Наропу следующим образом. Когда ехал местный принц на слоне с охраной, Тилопа сказал: «Пойди-ка столкни его с повозки, вот будет потеха». Наропа пошел, и как послушный ученик, пошел, попробовал это выполнить. Но, разумеется, охрана его не допустила, и Наропа был сильно избит. И когда он еле живой приклелся к учителю, Тилопа спросил: «Ну как, ты еще не потерял решимость заниматься практикой? Или ты не разочаровался в учении?» Наропа сказал: «Нет, поскольку я вижу, насколько я еще ограничен. И я готов претерпевать гораздо больше испытаний, потому что я очень сильно хочу обучиться и развить это присутствие». И говорится, что Наропе приходилось прыгать с высоких башен, терпеть различные страдания. Тилопа учил его довольно радикальными методами, методами ситхов. Такие методы сейчас не применяются. Тем не менее, это классический пример того, как происходит, может происходить воспитание этого состояния. И говорится, что Тилопа получил 23 таких урока. 12 малых, по-моему, и 12 больших испытаний. И в процессе этого все его кармы, которые были спрятаны и скрыты в его тонких телах, были проявлены и самосвобождены благодаря мастерству его учителя. А если бы Тилопа не дал ему возможность пройти эти испытания, возможно, Наропа не смог бы достичь просветления. Ну, в наше время обычно так учить не принято, но как бы воспитание это означает не обязательно совершать какие-то радикальные вещи, а скорее это означает постоянно, бдительно, гибко в любой ситуации наблюдать и выслеживать те моменты, где у тебя есть проколы, те моменты, где твое цепляние, эгоцентризм, надежда или страх проявляются, и не мириться с этим, а наоборот обращать на это пристальное внимание. И шестая стадия называется закалка. Закалка — это когда уже мы воспитали свое присутствие, и нам надо его, ну, как бы закалить или придать ему качество устойчивости. На этой стадии йогин часто отправляется либо в горы, либо проходит какие-то особые практики, связанные с усмирением, с призыванием духов, божественных существ или каких-то нефизических существ. И он силой своего сознания пробует как бы эти энергии гармонизировать или усмирять. Или он помогает другим, берет на себя их карму. И таким образом закаляет свое присутствие. То есть предполагается, что к этому времени и дух его настолько силен, что он может это делать. И в общем шестая стадия закалка — это именно есть то средство, те методы, которыми учил Наропа, Тилопа Наропу. Однажды Кришна раскачивался на качелях и вел такие фривольные беседы с Рукмини, своей женой. Но потом он внезапно вскочил с качели и куда-то исчез. А затем снова появился. И Рукмини спрашивала его: «А куда ты так внезапно исчез?» И Кришна сказал, что там был мой преданный в одном месте, преданный брахман. И он был очень непредан, и он пел мантру, полагаясь на меня, в большом экстазе шел. Но затем он прошел по какому-то месту, там, где прачки стирали белье. И он, не заметив, пошел ногами по чистому белью. И прачки из низкой касты сильно рассердились и начали его колотить. Но этот преданный был настолько погружен в блаженство и экстаз, что он не испытывал никаких страданий. И когда начали его колотить, он просто положился на меня и призывал меня. Поэтому я вернулся обратно, видя, что... И поскольку он был в таком экстазе, ему ничего не могли сделать. Вот закалка – это нечто наподобие этого. Когда йогин настолько погружен в единство с абсолютным источником, что даже когда возникают какие-то трудные обстоятельства, он способен их самоосвобождать. Седьмая стадия называется отпускание на свободу. Отпускание на свободу означает, теперь мы позволяем своему естественному состоянию, оно созрело, двигаться спонтанно, непринужденно и естественно. То есть мы себя уже ничем не ограничиваем. Ни какими-либо культурными, ни духовными запретами, ни внешними. В нас нет никакой искусственности. На седьмой стадии именно в полной мере реализуется то, что называют самадхи текущей реки. Другими словами, йогин стал настолько гибким и спонтанным, он постоянно находится в внутреннем осознавании, и у него больше нет цепляний, что ему нет нужды как-то себя ограничивать вообще чем-либо. Он действует исключительно исходя из внутреннего осознавания. Вот часто святых описывают как погруженных в игру или лилу. К примеру, в Бхагавад-гите описывается Кришна, который, в общем-то, даже не был похож на святого. Тем не менее, о нем говорят как о величайшем святом, аватаре. Но Кришна, он развлекался с пастушками в детстве, там, воровал масло и озорничал, проказничал. В юности развлекался с пастушками, потом он стал царем Двараки, принимал участие в битве на поле Курукшетра. И, в общем, трудно, вообще глядя на его внешние действия, как бы так поверхностно, сказать, что он был святой, выдающейся личностью. Но когда пришло трудное время, он показал то, что называют Вишварупу, свою абсолютную форму Арджуне. А в другое время он царю Юдхиштхире показал измерение своего «я». Когда они отправились далеко на север Гималаи, он подвел его к одному месту, там, где заканчивалось время и пространство. Там было пространство ослепительного света и больше ничего. Кришна сказал: «Ну вот видишь, вот это теперь моя истинная сущность. Теперь ты по-настоящему увидел меня». Это говорит о том, что Кришна не был ограничен своим физическим телом, и любые действия для него были не более чем игрой. Поэтому святой, который погрузился глубоко в присутствие, он отпускает его на свободу, позволяя всему проявляться естественно. И говорят, что он не действует, а играет. К примеру, говорят, у Кришны было 16 тысяч жен. Хотя некоторые говорят, что это были не жены, как бы, а различные состояния, что это надо в субъективном смысле воспринимать. Тем не менее, есть такая история, когда Нарада, другой ситх, пришел к нему, тоже погруженный в состояние игры. И как бы сказал: «Кришна, у тебя 16 тысяч жен, а у меня ни одной, подари хотя бы одну, то мне что-то скучно». Кришна сказал: «Ну, на самом деле, я тебе могу дать сколько угодно, но только ту, которая в данный момент не будет со мной. Потому что если жена с мужем будет, это противоречит обычаю. То есть эта жена должна быть свободна в данный момент от меня». Нарада подумал: ну, жен 16 тысяч, у него большой дворец, а Кришна только один. И он подумал: ну, раз Кришна в этой комнате, то другой его нет, пойду в следующую и выберу себе подходящую. Но когда он зашел в одну комнату, он увидел там Кришну. Когда он зашел в другую комнату, и в той был Кришна. Таким образом, он обошел все эти многотысячные комнаты, но в каждой из них Кришна сидел и беседовал с одной из своих жен. Тогда Нарада понял, что Кришна над ним как бы пошутил. Поскольку, обладая своим безграничным потенциалом, он мог эманировать своей энергией таким образом, что его физическое или тонкое тело могло делиться и проецировать себя сколько угодно. Итак, следующая стадия – это игра, лила. Когда естественное состояние отпущено на свободу и проявляется творчески, йогин уже больше не связан деланием, делателем, чувства «я», прошлым или будущим. Он находится как бы совершенно в другом тоннеле реальности. Он не связан с законом кармы, как обычные люди, хотя остаточные кармы могут проявляться. Поэтому говорят, что он не живет, а он играет. Он находится в чистом измерении, в состоянии игры. Он действует полностью спонтанно. Он живет от мгновения к мгновению. Он каждый момент находится в настоящем. И он проживает каждый момент тотально или абсолютно. Ни доброе, ни злое, ни чистое, ни нечистое больше не могут поразить его сердце. Потому что он находится в таком едином целостном состоянии. И вот, когда это состояние полностью укореняется, йогин находится на этой стадии, называемой игра. Игра – это то, что трудно оценивать обычным людям, и то, что, о чем трудно говорить. Это полностью спонтанное действие из состояния недеяния. Часто в Пуранах описывают игры святых или богов. И говорится, что когда такая игра происходит, начинается одно, а в результате смысл этой игры обнажается позже. И Бог себя, свои цели, он открывает гораздо позже. К примеру, был такой святой Нимкароли Баба. И когда однажды его ученики пошли в лес, и они проголодались. Он сказал: вон там, вот под деревьями, управляющий нашего монастыря всегда прячет еду от вас. И ученики пошли в лесу, нашли еду и полностью и прочее. Вот. А Нимкароли Баба говорил: видите, управляющий жаден, он ворует из ашрама еду и прячет в лесу. Но управляющий, разумеется, ему и в голову не приходило воровать еду, носить ее в лес и прятать. Нимкароли Баба материализовал еду, но представил это дело так, будто бы управляющий ворует ее из ашрама и прячет зачем-то. Тем не менее, ученикам через некоторое время это стало ясно. Когда такая игра происходит постоянно, наступает следующий этап, это творение мандалы. Творение мандалы означает, что игра излучается непрерывно, и она трансформирует окружающую реальность. Можно сказать, что человек выходит из привычного кармического видения и создает индивидуальный такой тоннель реальности, который полностью управляется его сознанием. А сам он как бы находится в центре Вселенной. Уже не внешний мир управляет его кармами, а он сам является по отношению к собственной Вселенной центральным божеством. Мандала, можно сказать, это священное или сакральное чистое измерение жизни, в центре которой находится йогин, как владыка или как повелитель. Такой йогин называется мандалишвара. К примеру, аналогами мандал в мирской жизни могут быть любые сложные структуры или системы. Ну, к примеру, если есть учитель, школьный учитель и ученики в классе, то класс является мандалой, то есть сложной структурой или системой. А учитель, как ее руководитель, является мандалишварой, ее владыкой. Или если есть автомобиль или техническое устройство, это можно назвать мандалой. А оператор, тот, кто ею управляет, именуется мандалишвара, то есть повелитель, творец ее. Тот, кто силой своего сознания ею управляет. Но когда мы говорим о мандале, мы говорим не о внешних каких-то проявлениях, а мы говорим о том, что в данном случае мандалой является весь мир или вся Вселенная, является как бы управляемой силой оператора или силой сознания. И мандала – это сакральное измерение, это полностью другое измерение жизни, когда йогин полностью выходит из кармического видения мира людей и переходит в сакральное, священное измерение. Обычно говорят, что это уже не нечистое кармическое видение, а чистое. И в мандале все звуки представляются как мантры. Все живые существа, люди, к примеру, как божества. Все дома как дворцы. А все события, которые происходят, осознаются как лилы, игры Всевышнего ума, игры Абсолюта. И йогин зарождает мандалу как индивидуальный тоннель реальности именно силой своего естественного состояния, которое он породил и развил дальше. К примеру, в древности было известно много святых, которые зародили такую мандалу и вместе со своими последователями, приверженцами, перешли в них жить полностью. Такие мандалы в текстах именуются «чистые земли», говоря христианским языком, это «раи». Можно сказать, это определенная реальность, которая была открыта в потоке сознания святого. И другие люди, к примеру, ученики с ним кармически связанные, могут туда входить. К примеру, есть мандала Майтреи, называемая «небеса Тушита». То есть «небеса Тушита» — это мир, где центральным божеством является Майтрея. Это мир, полностью созданный из ума Майтреи, силы его мыслей, визуализации и намерения. Он создан не во внешнем пространстве, а во внутреннем пространстве. То есть небеса Майтреи, можно сказать, это психокосмограмма великого святого. И в этом мире живут ученики и те, кто имеют кармическую связь с этим Буддой. Именно они, благодаря духовной связи, могут попадать в этот мир и жить. Кстати, считается, что в этом мире живет много практикующих, имеющих такой ученый, научный, рациональный склад ума. Существуют другие чистые земли, к примеру, чистые земли Будды Амитабы, который сказал, что в мой мир может попасть каждый, кто читает мою мантру, к примеру, Нама Амида Буддзу. Кто устанавливает духовную связь со мной, может попасть в мой тоннель реальности, то есть в чистый мир, который я создал. Есть другие тоннели реальности, созданные другими святыми, к примеру, Кришналока, Гигалока Вриндавана, мир, созданный, состоящий из ума аватара Кришны, Шивалока, Кайласа, созданный аватаром и богом Шивой. Множество других различных измерений реальности, относящихся к различным другим религиям. Фактически каждый святой обладает таким тоннелем реальности. Сергий Радонежский, Франциск Азийский, Иисус Христос, разумеется, Бодхидхарма, Падмасамбава, Лао Цзы. Но каждый обладает именно тем тоннелем реальности, который связан с его особенностями. Это и есть мандала, то есть это мир, созданный на тонком уровне силой намерения, определенного ее основателя. И в древности в такие миры могли переходить большое количество учеников-последователей этих святых. В данном случае в мандале ее владыкой, творцом является как бы Мандалишвара, то есть ее повелитель и творец. Он является центральным божеством, а остальные являются как бы божествами периферии. Итак, это уже очень высокая стадия творения мандалы, как создания определенного тоннеля реальности. Можно сказать, что все предыдущие стадии, они были необходимы для того, чтобы перейти к этой стадии. И учение о мандалах и о сотворении новой реальности – это является еще одним разделом учения, довольно большим, о котором обычно не говорят начинающим. Но если говорить как бы именно об этой стадии, то подлинной целью духовной практики является именно построение собственного тоннеля реальности, то есть управляемой реальности, мандалы. Когда мы живем в неуправляемой реальности, Это называют сансара. Неумолимый круг рождения и смерти. Юдаль страданий. Обитель неведения. Мричи-лока. Или колесо сансары. Все это происходит из-за того, что мы находимся в нечистом видении. И нечистое кармическое видение, оно обусловлено нашим двойственным сознанием. Вот, к примеру, Христос говорил так, что есть человек, который дом построил на песке. И даже если он построил дом на песке, этот дом непременно развалится. Георгий Гурджиев говорил о том, что человек, если он не пробужден, он подобен машине. Его сознание машиноподобно, потому что он не осознает себя. Все это состояние сознания характерно для неведения. Есть еще одно такое выражение у Сатпрема, последователя ученика Шри Аурабинда. Он говорил, что умрут те, кого нет сейчас. Что он имел в виду? Он говорил, что если вы не создали такой тоннель реальности, то при жизни вас как бы нет. Если вас при жизни нет, если вы не хозяин своей судьбы, то вы умрете. В том смысле, что если вас не было, то как бы вы смертны. Но те, кто есть, будут жить вечно. Что означает «те, кто есть»? Это означает «те, кто создали такой тоннель реальности». И дальше он говорил, что тот, для кого смена тела не более чем одежда, они будут жить вечно. У Рамакришны было такое выражение. То, что мы называем человеком, всего лишь оболочка, наволочка. Рамакришна выражал с очень простыми словами такими. Он говорил, то, что мы думаем, что это человек, это всего лишь наволочка. И вот святой, который сотворил собственный тоннель реальности вне физического тела, он видит реальность совершенно иначе. И для него смена или приобретение тела – это не то же самое, что и для обычного человека. И вот чтобы достичь этого состояния, считается, что как бы наивысшая цель духовной практики – это построение мандалы или создание такого индивидуального тоннеля реальности. И такая мандала может быть создана именно на вот этом, как бы, на девятой стадии, согласно учению. Раньше ее создать в принципе невозможно, потому что она создается не из обычных стройматериалов, а из тонкого духовного самосознания. Итак, как можно определить мандалу? Можно сказать, что мандала, индивидуальный тоннель реальности, это управляемая реальность, своего рода такой, пси-интерфейс. Это та область, в которой ты живешь, которая создана только тобой. И она создана только тобой и создана только для тебя. К примеру, сейчас тот тоннель реальности, в котором мы живем, создан не нами. Кем же он создан? Считается, что мы живем не в собственном тоннеле реальности. Мы живем в коллективном тоннеле реальности, именуемом коллективное кармическое видение. А вся Вселенная создана более могущественными силами, такими как Бог-творец, Брахма. И мы живем именно во Вселенной, которую не мы создавали и не для нас, а которая была создана внешними другими силами. И мы как бы живем в этом тоннеле реальности. И мы как бы находимся в коллективном кармическом видении мира людей, будучи полностью от него зависимы. Ну как это можно объяснить? Ну вот в древности Будда объяснял на примерах лошади и повозки. Поскольку тогда были лошади и повозки актуальны. Но сейчас лошади и повозки, может, не очень актуальны. Их некоторые видят вообще только в кино. Поэтому я попытаюсь на других примерах объяснить. В некоторых тантрах пишут, что учения должны излагаться согласно менталитету слушающих. Но вот можно объяснить так. Представьте, что вот есть у вас компьютер. И в этом компьютере вы пользуетесь чужой сетью.
И вы входите в чужую сеть просто как пользователь, юзер, и пытаетесь что-то там делать. Но создатель ее, творец и законы его вам не очень понятны. И вам не подконтрольны силы, которые эту сеть создали. И вы зависите от этих сил. Они вам не подвластны. То есть вы там можете как бы оперировать только в очень небольших масштабах. Или вас могут, захотят и выключить вообще. Вот что такое как бы нечистое кармическое видение или неуправляемая реальность. Вам предоставляют на время какие-то услуги, но тем не менее вы не очень как бы обладаете большой свободой. А что такое управляемая реальность мандала? И как она развивается, если говорить о присутствии? К примеру, представьте, вы создаете у себя какую-нибудь небольшую персональную страницу. Она создана вами, не кем-либо. А затем вы создаете большую область информации, к примеру, сайт. Затем вы расширяете его, создаете целый портал. Затем вас не удовлетворяет портал, и чтобы творчески свободно проявлять себя, вы создаете мегапортал. Затем этот мегапортал перерастает в альтернативную сеть. И это уже, допустим, не сеть, созданная кем-либо, и вы не зависите от ее создателей, провайдеров. Это ваша сеть, которую вы устанавливаете сами, законы, будучи ее единоличным создателем. То есть вы в центре всегда находитесь. И вот создание такой альтернативной сети, где ваше сознание стоит в центре как бы Вселенной, является единственным оператором, единственной управляющей системой, это и есть мандала. И можно сказать, что благодаря созерцанию вы именно выстраиваете и создаете такую мандалу. Если созерцания нет, то, разумеется, такую мандалу построить невозможно. Построение такого индивидуального тоннеля реальности – это похоже на то, как построить дом с четырьмя этажами. Первый этаж связан с поверхностным сознанием. Когда вы развиваете осознанность в обычной жизни, в состоянии джаград, бодрствования. Второй этаж связан с подсознанием и миром сновидений. Когда вы привносите вашу осознанность в мир подсознания. Третий этаж связан с каузальным телом, с миром без форм, состоянием сна без сновидений. Наконец, четвертый этаж, крыша, связан с ясным светом, с изначальным абсолютным состоянием, состоянием брахмана. И полная реализация и построение такой мандалы означает, вы строите такой дом с четырьмя этажами. Вот такой построенный дом, он уже не подвержен рождению, смерти, его нельзя уничтожить. И вы в нем являетесь как бы мандалишварой, его хозяином. Но, к примеру, если человек такой не построил такой тоннель реальности, а у него его личный тоннель реальности очень слаб, или вообще его не существует, или у него только есть один этаж, максимум, что он может контролировать, это только поверхностное сознание. А в момент смерти он не может это контролировать. И он снова подвергается кармическим воздействиям, которые он не создавал. Можно сказать, что создание такого индивидуального тоннеля реальности – это перерастание вашего личностного «я», сверхличностное состояние, ну, можно сказать, мегаличность. Создание такой мандалы зависит от присутствия вашей осознанности. Смерть, к примеру, является деструктивной силой, которая растворяет индивидуальный тоннель реальности, если он не глубок. Если же индивидуальный тоннель реальности глубок и такая мандала создана, смерть его не может растворить. К примеру, мандала, созданная святыми или богами, она пронизывает мир формы и мир без форм. И другие.
Бог является в таких мандалах как бы ее единоличными создателями. В том смысле, не в том смысле, что это какое-то эгоцентричное притязание на владение, а в том смысле, что оно создано не кем-либо или чем-либо, а только силой их сознания. И все предыдущие стадии практики, они именно были нужны для того, чтобы построить вот такой индивидуальный тоннель реальности. Если мы проанализируем, то на обыденном уровне можно сказать, что обычный человек, который не работает со своим сознанием, он не имеет собственного тоннеля реальности, или он очень слаб. То есть он входит в коллективный тоннель реальности, в коллективную мандалу, называемую кармическое видение человечества. Но когда йогин реализовывает осознавание, он выходит из коллективного кармического видения. Он покидает такой групповой тоннель реальности и начинает создавать тот, который исходит не извне, а из его внутреннего осознавания. Какова следующая стадия? Это полный переход в это состояние. И когда такой тоннель реальности силен, и йогин настолько глубоко в нем утвердился, тогда он покидает предыдущее нечистое кармическое видение и полностью переходит в этот новый тоннель реальности с физическим телом. Часто описывают святых, которые реализовали иллюзорное тело или радужное тело, и исчезли из физического мира вместе с физическим телом. К примеру, святой Рамалинга. Святой Тукарам, святой Намдеб, тамильские ситхи. Все они настолько укрепились в этом тоннеле реальности, что они совершили великий переход. То есть они покинули нечистое кармическое видение сансары и полностью вошли в созданный собственным сознанием отдельную реальность. Есть рассказ, по-моему, про Намдеба. Он жил в деревне, и никто не понимал его великого состояния. И однажды он играл на вине, в трудном инструменте. И он сказал: «Я готовлюсь перейти в другой мир, поэтому тот, кто хочет вместе со мной, он может сейчас вместе со мной пойти». Местные жители стояли, гадали, идти или не идти, и что это за мир. Намдев сказал: «Это очень большая удача. Фактически вы, ничего не занимаясь никакими практиками, никакой йогой, можете как бы просто в силу связи со мной переместиться в этот мир». Собрались местные жители, началось бурное обсуждение, кто хочет переместиться в другой мир. И Намдев сказал: «Ну, вы подумайте, в общем». Но никто так и не решился. Они стояли, обсуждали. Тогда Намдев вошел в самадхи и подбросил вину вверх, струнный инструмент. Вина исчезла, и началось пение богов, послышались звуки чудесной музыки. Местные жители все как бы стояли, недоумевали, думали, идти или нет с ним. Потом Намдев сам начал исчезать и исчез. Местные жители подумали, поверили тогда: да, действительно, он, наверное, отправился на небеса. Но каждый из них был очень привязан к собственному видению, поэтому не воспользовался такой возможностью. Можно сказать, Намдев совершил великий переход, покинув свой тоннель реальности, полностью войдя в чистое кармическое видение. Наконец, когда на этой стадии святой усиливает свой тоннель реальности и превращает его в целую вселенную, это называется уже не мандала, а лока. В отличие от мандалы, лока — это целый мир или измерение реальности, это целая вселенная. И такой святой в ней является Локишварой. Локишвара — это означает, центральное божество, повелитель вселенной или повелитель определенной мандалы. Это не просто как бы владыка определенного небольшого тоннеля реальности. Это настолько глобальное и великое сознание, которое оперирует глобальными категориями, масштабами вечности. уровня Брахмы. Поэтому в некоторых текстах говорится, что многие святые, которые полностью прошли путь эволюции в этой жизни, занимают пост Брахмы. Что означает занимать пост Брахмы? Это значит, их присутствие стало настолько сильным, что они создали такой тоннель реальности, что они, этот тоннель реальности стал сопоставим с размерами Вселенной. Подобное описывается в тексте Трипура-Рахаси, где несколько царских наследников обнаружили внутри холма, созданную силой йогина, целую Вселенную. В тексте Трипура-Рахаси Дататрия описывает именно такой парадокс, когда внутри холма была создана целая Вселенная, и йогин внутри этой Вселенной был одновременно Богом-творцом, повелителем и разрушителем, то есть выполнял функции Брахмы, Вишну и Шивы. Такова это последняя или 11-я ступень практики созерцания. Во всех этих ступенях основой является не что иное, как наше собственное осознавание, наше естественное состояние.